Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, мы с вами продолжим сегодня знакомиться с православными календарями-книгами на 2016 год. И сегодня откроем один из них под названием «Воспоем отцов Оптинских собор. Год в Оптиной пустыне». Так называется этот календарь. Календарь этот посвящен одному из самых любимых русских монастырей – Свято-Введенской Оптиной пустыни, обители старчества, оказавшей огромное благодатное влияние на жизнь как нашей церкви, так и всего общества. В основу календаря издатели поместили жития святых оптинских подвижников, их поучения и письма, воспоминания их современников. Приводятся здесь и факты чудесных исцелений по молитвам святых и их широкого народного почитания. Наверняка большинство, дорогие друзья, из вас были в Оптиной пустыне. И этот календарь будет добрым воспоминанием и, конечно же, большим назиданием каждой душе в течение всего года. А теперь давайте вместе с издателями этой книги вспомним, какая она, Оптина. Благословенная Оптина, так называл эту обитель, расположенную в Калужской епархии близ города Козельска, отец и наставник русского монашества, святитель Игнатий Ставропольский, который в юности был послушником одного из ее старцев, преподобного Льва, а став епископом, защищал старцев от притеснений со стороны тех, кто не понимал сути монашества. Также благодетельствовал оптинским светочем и святитель Филарет Киевский, который, между прочим, высказал идею об основании при монастыре скита. Святитель Игнатий писал о том, что Оптина пустынь – самый благоустроенный монастырь в России, имея в виду прежде всего внутреннюю, сокровенную жизнь братьев, знаменитой на всю Россию своими старцами. Старчество зародилось еще в ветхозаветные времена. У многих пророков, например, у святого Ильи, были ученики, которые, духовно возрастая при ногу своих учителей, впоследствии продолжали дело их служения. Христос Спаситель во время своей земной жизни также имел учеников, святых апостолов, просветивших мир светом евангельским. А у них, в свою очередь, тоже были ученики. Так из поколения в поколение передавался опыт жизни во Христе. Духовными наставниками первых оптинских старцев Льва и Макария были ученики великого подвижника XVIII века преподобного Паисия Величковского, который возродил старчество на Руси и перевел с греческого языка творение святых отцов. Тогда русское монашество переживало не лучшую пору. Многие иноки, не имея правильного духовного руководства, считали самым важным соблюдение внешних правил благочестия. Однако в писаниях подвижников древности, с которыми ознакомился преподобный Паисий, живя на Святой горе Афон, первостепенным считалось не телесное, а духовное делание. Преподобный Лев называл телесные подвиги, не подкрепленные таким деланием, химерой, пустоцветом, а его ученик, преподобный Макарий, любил повторять: «Есть смирение, есть все. Нет смирения, ничего нет». Со временем Оптина пустынь превратилась в духовный центр России. Здесь издавались святоотеческие книги, сюда за советом и утешением тянулись те, кто желал прикоснуться к оживительному, благодатному источнику, исцеляющему души, в том числе ставшие славой нашей страны. Сюда приезжали Иван Сергеевич Тургенев и Николай Васильевич Гоголь, Федор Михайлович Достоевский и Алексей Константинович Толстой, Аксаков и Есенин. Бывали здесь и святители Макарий Невский, Иннокентий Вениаминов, и будущие новомученики, исповедники земли русской, священномученик Петр Воронежский, а также духовник Марфо-Мариинской обители, преподобный исповедник Сергий Серебрянский. А сколько простых людей посетило Оптину? И каждому старцы давали те советы, которые оказывались ему всего нужней и становились руководством в жизни. Оптина пустынь в XIX-XX веках была одной из немногих обителей, где подвязался целый сонм святых. Кроме того, в ней существовала своеобразная духовная школа, где учителями были старцы, а учениками – братья. Вот как вспоминал об этом преподобный Гавриил Зырянов, проживший в обители 10 лет. «Мы чувствовали себя, как среди святых. Я присматривался ко всем и видел, хотя были разные степени духовного преуспеяния, но все они по духу были равны между собой. Никто не был ни больше, ни меньше, а было все одно, одна душа и одна воля в Боге. Некоторые из насельников впоследствии стали настоятелями других монастырей, возродили там духовную жизнь и, как некогда ученики преподобного Сергия Радонежского, украсили Русь множеством святых обителей. В соборе преподобных оптинских старцев канонизировано 14 святых. Память их празднуется 24 октября или 11 октября старого стиля. Многие их ученики, следовавшие их богомудрым заветам, которым довелось жить в послереволюционные годы, пострадали за веру и теперь молятся за нас в Царстве Небесном. И далее рассказ об истоках Оптиной. Существуют две версии происхождения названия монастыря. По одной из них именование Оптина происходит от слова «общее», то есть монастырь был общим, в нем подвязались монахи и монахини. Подобные монастыри были упразднены в середине XVI века постановлением Стоглавого собора, из чего следует, что Оптина уже существовала в первой половине этого столетия. По другому мнению, здесь жил раскаявшийся разбойник Опта, основавший обитель и принявший монашеский постриг с именем Макарий, почему ее называли и Макарьевской. Первое достоверное свидетельство о монастыре относится ко времени царствования Михаила Федоровича. Тогда братьев было всего 14 человек. В XVII веке обитель именовалась «Монастырь Оптин Макарьевы пустыни». В XVIII веке – «Козельский Оптин Макарьев монастырь». С начала XIX века – «Козельская Веденская Оптина пустынь». В смутное время Оптина пустынь была совершенно разрушена польскими отрядами. «Вся эта сволочь в эпоху смутного времени», писал в 1876 году архимандрит Леонид Кавелин, «нещадно терзала Калужскую область, наполняя ее в течение нескольких лет убийствами, грабежами и пожарами». Конечно же, в календаре вы найдете бесценные крупицы духовной мудрости, наставления оптинских старцев. Вот что нам говорит преподобный Макарий Оптинский. «Не думай, что можешь скоро научиться духовной жизни. Она есть художество из художеств. Не одна теория, но и практика нужна, а при оной бывает много и преткновений, и восстаний». А преподобный Иосиф Оптинский учит: «Когда видишь, что не исправляешься, а только прилагаешь грехи к грехам, то надо стараться приносить в них покаяние. Спеши открывать язвы душевные пред Господом и ищи разрешения и прощения. Если по прощению опять в то же впало, опять прибегай к покаянию и так до конца. И Бог, видя твой труд, твое покаяние, не оставит тебя без своей помощи и милости». А преподобный исповедник Никон Оптинский учит, чтобы исполнять заповеди Христовы, надо знать их. Они изложены в Евангелии. Читайте Святое Евангелие, проникнитесь духом его, сделайте его правилом жизни своей, настольной книгой. Во всяком поступке и жизненном вопросе поступайте согласно с учением Евангелия. Это единственный свет жизни нашей. А преподобный Авросий Оптинский на вечный вопрос «Как жить?» отвечал так: «Попробуй жить, как колесо вертится. Оно одной точкой касается земли, а остальными стремится к небу». И в заключение, дорогие друзья, листая календарь, воспоем отцов Оптинских собор «Год в Оптиной пустыне». Конечно же, хочется остановиться на воспоминаниях поселянина о преподобном старце Амвросии. «Это было что-то совершенно незнакомое мне раньше», — так говорит этот свидетель. «Я гостил в деревне у своей тетки, и один родственник уговорил ее отправиться в Оптину, как бы на пикник. От него-то я услыхал в первый раз имя старца Амвросия. Он же уверял, что старец этот прозорливый, то есть знает разные тайны, о которых никто ему не говорил. Он также рассказывал, что к нему ходит очень много народа, что его весьма уважают и даже становятся перед ним на колени. Тогда мне казалось, что старец этот какой-нибудь ловкий лицемер с репутацией, раздутой богомолками. И хоть некоторые вещи в словах рассказчика, которому я вообще мало верил, как-то помимо моей воли интересовали меня, я старался не поддаваться этому влечению и уверял себя, что, конечно, не найду в нем ничего особенного. Мы собрались ехать в Оптину не ради старца и не ради Оптиной. Она была лишь конечным пунктом интересной и оригинальной самой по себе поездки. Мы приехали в Оптину в ночь на 15 июля. Я помню доселе все подробности этого путешествия. Оптина произвела на меня сильное впечатление. Это было что-то совершенно незнакомое мне раньше. Тут действительно был подвиг. Монахи были все на молитве и на тяжелых послушаниях. Все они непременно в полном составе присутствовали на всех продолжительных богослужениях. Не было не только какого-нибудь величания, гордой походки. Все, наоборот, имели тихий, смиренный вид. При встречах между собой и с мирянами ласково кланялись. И главное, я невольно почувствовала во всех, от седовласых, еле передвигающих ноги старцев, до самых молодых послушников, глубокое религиозное убеждение, искреннее усердие к своему монашескому званию и постоянное сознание того, что они находятся перед очами Божьими. Раз весь монастырь был таков, неведомый старец теперь тоже представлялся иным. Не знаю, переживал ли я когда-нибудь такое чувство напряженного внимания, как то, с которым подходил я к старцу. Передо мной был очень-очень старый человек, опиравшийся на палку с концом загнутым крючком, в ватном толстом подряснике, в теплой, мягкой, суконной камелавке. Я сразу почувствовал в нем что-то необыкновенное, но держал себя, так сказать, в руках и внушал себе: «Пусть все думают, что ты замечательный человек. Для меня это все равно, и я сам хочу рассмотреть, что в тебе есть. Ты для меня еще никто». С этим сложным чувством какого-то удивления перед ним и этой строгой рассудительности стоял я перед старцем. И, как я понял в тот же день, он прекрасно чувствовал мое настроение. Он молча благословил нас, ничего нам не сказал и прошел дальше. Я тихо пошел за ним. К старцу приблизился высокий, здоровый простолюдин и сказал ему: «Я батюшка рабочий, на заработки в Одессу собрался. Благословите туда ехать». Отец Амвросий мгновенно ему отвечал: «Нет, в Одессу не езди». «Батюшка», — настаивал тот, — «там заработки хороши и всегда руки требуются, там у меня знакомые». «Не езди в Одессу», — твердо повторил старец, «а поезжай в Воронеж или Киев». Потом он удалился с этим человеком от большой дорожки на боковую тропинку, беседуя о чем-то наедине. Я был поражен. Как это он знает? Отчего он так быстро и прямо решает? К нему подходили еще люди, и он всякому отвечал. Недалеко от его домика ждала его кучка крестьян, имевших вид настоящих пахарей, вовсе не тронутых городским лоском. «Мы костромские мужики», — сказал ему один из них. «Прослышали, что у тебя ножки болят, так вот тебе мягонькие лопатки принесли». И они подали старцу какие-то тонкие валеные сапоги. Я не забуду ласковой улыбки и выражения благодарности, которые осветили в ту минуту лицо старца. И в ту же минуту как бы спала перед моими глазами завеса, мешавшая мне видеть старца. Разом в моем мозгу пронеслись какие-то давние детские мечты. Лесной скит, светлый старый ласковый монах в ореоле святости, народ, идущий к нему со всех концов. Ведь я этого так желал. А тут был приютившийся в старом суровом бару скит, маленькие белые домики под вековыми соснами, этот старец с тихими словами, видящий что-то невидимое нам, и народ со всем простодушием своей теплой к нему любви и безграничного к нему доверия. Так это сбылось. Прожгла мой мозг счастливая мысль. Все это тут. Радостный, счастливый, обновленный, я стоял, любуясь на старца. А вокруг был ясный ласковый вечер русского лета. И старые сосны вели меж собой серьезный разговор, безмолвные свидетели этой новой минуты человеческого счастья, пережитого уже здесь столькими людьми. А отец Амвросий тихо улыбался костромским мужикам с их мягонькими лопатками. Душа моя была полна какой-то детской доверчивости к старцу и радости. И я точно говорил сам в себе: «Ну, теперь смотри на меня, вот я весь, как есть перед тобой. Хочешь, заметь меня и посмотри, сколько во мне дурного. А не заметишь, значит, я недостоин, чтобы ты смотрел на меня». Старец зашел на крылечко и, опираясь рукой на перильца, обернулся лицом к нам. Я стоял против него, впившись в него глазами, но ничего не говорил ему. Он приветливо спросил у моего троюродного брата, где он учится, и сказал ему, чтобы он продолжал свои занятия. Затем он спросил у меня: «Веруешь ли в Бога, во Святую Троицу?» «Кажется, верую», — отвечал я. «Кажется, могу сказать, что верую». Тогда он прибавил: «Никогда ни с кем не спорь о вере. Не надо, потому что никому ничего не докажешь, а сам только расстроишься. Не спорь». Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня открывали православный календарь, книгу на 2016 год, которая называется «Воспоем отцов Оптинских собор. Год в Оптиной пустыне». Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.